По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вы на этот раз предложили тему, которая на первый взгляд звучит как-то совсем даже и не провокационно, и не сложно, и многократно и в литературе, и в философии, в энциклопедиях, и всячески рассмотрено, казалось бы, что в ней еще, так сказать, находить. Ну, объявите сами эту тему.
Да я не думаю, что она такая прям совершенно простая. Для понимания не все сказано. Мне просто показалось, что неплохо поговорить в рубрике «По понятиям», о понятиях войны и мира. Вот. И, кстати говоря, могу, ну вот, к примеру, вам задать вопрос, вот, как вы понимаете, скажем так, с точки зрения, ну, священной истории, вообще христианской нравственности, библейской нравственности. Ну вот, например, дана же заповедь «Не убей», да, среди 10 заповедей. А одновременно с этим мы видим и в контексте той же ветхозаветной истории и священные войны, и когда там Израиль входит, например, в Ханаан, он, собственно говоря, подвергает ведь фактически такому своего рода геноциду, уничтожению, да, окрестные народы. Вот вам это, например, как представляется? Ну, или, можно сказать, с точки зрения такого, ну, не специалиста, как говорится, по богословию, по ветхозаветной истории, а вот с точки зрения такого обыденного сознания, вот как это...
Да, вот это мне проще с точки зрения
обыденного. Да, вот мне интересно, как вам, например, видится с точки зрения такого обыденного сознания, как это вот все сочетается-то и в истории, да и не только в истории, ведь есть же, допустим, идеи пацифистского характера, я думаю, у вас, наверное, на памяти вполне еще более-менее... Уже не свежим, наверное, это является, это тоже уже достояние истории, уже там больше 20 лет миновало. Ну, например, та же реплика, например, академика Сахарова, да, нашего известного правозащитника. Ну, знаете, я там сейчас не помню, там на одном из съездов он в сердцах вскричал с трибуны, что на нас же никто не собирается нападать. Да, помните, да, же было, да, такое, да, дело. И ведь причем позиция это была совершенно искренняя, я думаю. То есть и такая позиция представляется, и бывает, да, и она присутствует в современном мире некого такого вот именно пацифизма, да и достаточно серьезные мыслители, иногда и художники слова придерживались каких-то похожих точек зрения, порой, например, ну, тоже толстовство, например. Оно же тоже не на пустом месте появилось. Тоже эта же идея, казалось бы, никакого непротивления вообще вот даже насилию, отрицание возможности употребления какого-либо насилия, непротивления злу. То есть, я думаю, тут на самом деле не так просто все. Вот вы сами-то как думаете?
Ну, давайте все-таки я не буду рассуждать на темы богословские особенно, да, я могу высказать свою точку зрения, но она, конечно, будет действительно обывательской. Здесь как раз о вас хотел попросить вот эти какие-то вещи мне непонятные.
Ну да, сразу меня.
Ну я все-таки, вот я живущий в истории человек, да, уже, прямо скажем, не мальчик, у которого была какая-то своя история, связанная и с войной. Притом в одной войне я даже лично участвовал, потому что события 93-го года, активным участником этих событий был я, и не только на фронте идеологической войны, а просто в самом прямом смысле, да, мог быть убит. Вот, то есть для меня это все вещи достаточно такие, конечно, живые, о которых я думал, о которых много читал. И вы знаете что? Конечно, вот вы вспомнили, да, мою пионерскую юность, да?
Почему пионерскую-то? Подождите, события там, допустим, связанные, ну вот, там я Сахарова упомянул, это уже конец 80-х годов.
Ну, это я был уже взрослый, ну, да. Беспартийный, да.
Да, уже
почти не взрослый, да. Ну, так вот, я все-таки вспоминаю свое детство, юность, конечно, помню. Да, и этому есть объяснение историческое, судьбы наших дедов, отцов, вот, да и матерей с бабушками, которым тоже по-своему досталось. Вот главное было, лишь бы не было войны. Это были тосты в застольях, это были финальные фразы кинофильмов. Притом отец Андрей не каких-то там только плохих, плакатных кинофильмов. Например, ну, прекрасный фильм «Пять вечеров». Там он кончается так, это последняя фраза героини Гурченко, если вы помните. «Только бы не было войны», да, это под музыку Вэна Клайберн, ну, в смысле, под песню, да, которую исполняет Вэн Клайберн.
Сашенька, ну что с тобой, Саша?
Том, ты прости меня.
Ну, успокойся, Саша. Иди садись. Ну, вот так. Садись. Успокойся.
Я твои письма всю войну носил со мной. Бечевкой перевязал и таскал в вещмешке. Потом после госпиталя куда-то пропали. Война кончилась. Все стало казаться в прошлом. Впереди новая жизнь, новые радости. Зачем возвращаться к старым местам? Ты прости меня, Том.
Ой, ну что ты, Саша, ну что ты мне руки целуешь, они же грязные. Ой, ну что ты кофточку целуешь, Саша? Ты такой, такой умный, такой честный, такой хороший. Ты меня звал с собой куда-то, помнишь? Ну, если ты не передумал, я согласна. Давай уедем.
Ты не пожалеешь, Тома.
Я не пожалею, Саша, я знаю, я не пожалею.
Сколько ты из-за меня натерпелась.
Ой, ну что ты, Саша, все терпели. Такое время было, вся страна терпела. И как тебя проводила, сразу на курсы медсестер пошла. Уколы, шины.
Ну, они навсегда останутся в моей памяти. Вы знаете, что я люблю вас все. И что с нетерпением буду ждать тот день, когда снова встречусь с вами.
Люсина смерть Славку взяла к себе. Я тогда в госпитале работала. Он был маленький, 2 года. Хороший мальчик. Брала с собой. Он, знаешь, набегается по палатам. Заснет где-нибудь, потом ищи его. Ну, а потом я болела 1/2 года. Сильно. А на фабрику вернулась уже в самом конце войны, Саша. Работали по 16 часов. На все хватало. И теперь хватит. Я здесь хорошо жила. У меня было в жизни много счастья. Дай Бог каждому. И потом я никогда не падаю духом. Никогда. А теперь у нас будет все иначе. Ты спи, Саш, спи. Завтра воскресенье. Можно поехать в Звенигород. Там очень красиво. Я, правда, еще там не была, но, говорят, в Архангельском очень красиво. Я там тоже еще не была. Ну, давай там. Ох, Сашенька, только бы не было войны. Только бы не было войны.
Все это, конечно, очень трогало, да, и казалось важным. Но вот потом мальчик стал подрастать, чего-то читать и чего-то видеть. И ну, сейчас для меня абсолютно очевидно, как не страшно это прозвучит для меня, да, чьи родственники воевали, да, страдали, были оккупированы и так далее, кто сам стоял под дулами, да, БТРов, бежал от вот слезоточивого газа в 93-м, да, и залпы били вокруг, вот, пули свистели, как комары, вот все это, тем не менее, война, такая страшная, такая чудовищная, такая непредставимо, казалось бы, ужасная для человеческого сознания. Теперь я абсолютно уверен, что она, в принципе, человеческому роду абсолютно свойственна, б, необходима, и с, как ни странно, в некоторых ситуациях она благородна и благотворна. Но я постараюсь пояснить свой пример. Дело в том, что, готовясь к сегодняшней передаче, я в интернет залез, ну, так иногда и в Википедию ведь посмотришь, да, это такая свалка, да, куда вбрасываются ссылки на разного рода суждения о войне, и там есть суждения политологические, социологические, есть суждения чисто биологические, есть суждения и такие-сякие, и фрейдистские, и какие хочешь, и даже пацифистские, хотя их как раз меньше всего. И все они, как мне представляются, ходят вокруг да около истины, но все же лишь копая по ее краешку. Есть ли правда в новомодной теории молодежи в возникновении войн? Ну, напомню вкратце, что именно этой теорией руководствуются сейчас на Западе. Эта теория подразумевает, что там, где рождается больше 4 детей в семье, образуется множество незанятого юношества, которые в возрасте от 15 до 30 лет склонны к эксцессам, а к тому же они, как правило, безработные, да и сексуальная жизнь у них так себе, в общем, говоря грубо, совсем самок не хватает, еды не хватает, ничего не хватает. И вот они таким образом, значит, устраивают или преступления, или эмигрируют, или войны. Вот таким образом и возникают войны. Но сама по себе эта теория, она, может быть, льстит какому-то самомнению тех же американцев, которые, видимо, считают себя миротворцами, а вот, скажем, арабский мир, где много рожают, считают, видимо, какими-то такими полуобезьянами. Но современная история, реальность даже еще не ставшая историей, говорит нам о том, что даже при том, что в семье могут рождаться и 10 детей, да, от одной матери, никаких войн не бывает, пока некие подлые, так сказать, инсинуации не происходят, как это в начале 10-х годов 20 века происходило и происходит в Египте, в Сирии, в других странах. И цели тут, по-моему, совершенно ясны, и вряд ли это как-то связано с проблемой поколений. Так и чисто биологические, какие-то фрейдистские взгляды на проблему войны, мне кажется, ходят вокруг да около истины. Истина, мне кажется же, состоит в следующем. Мне кажется, что ближе всего к ней подошел мой любимый, я не скрываю этого, сын великих родителей и сам великий философ истории Лев Николаевич Гумилев. Он стал исследовать историю этносов, намеренно не затрагивая принципиально социологию, политику, вот, хотя всего, конечно, этого он не может избежать, но именно историю этносов как естественных образований. Напомню, что по Гумилеву этнос — это образование естественное, но это образование не биологическое, это же все-таки социум, это какая-то общность людей. Ни особи, ни стадо павианов. Ведь самые примитивные философы, которые пытаются объяснить войну, говорят, что ну, люди — это просто такое стадо павианов. Одно стадо борется за территорию и ресурсы с другим стадом павианов. Вот Лев Николаевич все это дело, конечно, усложняет. Да, есть черты, которые вот прослеживаются и в теории молодежи, и в теории вот этой биологической, и в разных других, и социальных, и мальтузианской, все это включает Гумилев. Но он бы ответил на этот вопрос так, что такое война, ну и как ее производная мир. он бы ответил так. Этнос – это форма существования человечества. Человечество неизбежно группируется, структурируется по этносам. Никакой другой формы нет, не было и не будет. Все так называемые россияне – это, конечно, обман. Вот. Все равно будут русские, все равно будут этносы, которые формируются порой даже из представителей разных рас, объединяются, кстати, чаще всего под знаменем той или иной религии. Но это вы уже, отец Андрей, скажете подробнее. Вот. И определение этноса, дорогие друзья, поищите сами у Льва Николаевича Гумилева, потому что оно сложное, многосоставное, занимает сотни страниц в его капитальных трудах по этнологии. Но вывод такой, что этнос – естественная форма существования человечества. Этносы происходят разные периоды от рождения до смерти, и по пути, как и отдельный человек, так сказать, к своей смерти от рождения, этносы проходят разные фазы, и одна из этих фаз у нормальных, успешных, не сломленных внезапным каким-то иноземным влиянием, уничтожением, геноцидом этносов, вот называется пассионарный взлет. И совершенно очевидно, что в эпоху этого пассионарного взлета война совершенно неизбежна.
Между этносами?
Этнос начнет расталкивать другие непассионарные народы. Это абсолютно неизбежно. Ну, по Гумилеву, и я ему верю. В общем-то, мы видим это всю дорогу. Если позволите, я вкратце, так сказать, вот один пример просто скажу, один из моих любимых, и, кстати, один из любимых примеров Льва Николаевича Гумилева. Это не хорошо, не плохо, это природа. Вот. Часто это бывает и прекрасно, и благородно, и войны бывают прекрасными и благородными. И не будь этих войн, этносы бы погибли.
Я все-таки вас тут немножко прерву, знаете, звучит, конечно, интересно, прекрасно. То, что элемент благородства, да, в военном деле, наверное, в тех или иных войнах, безусловно, может присутствовать. Ну, а что ж прекрасного-то вообще? так сказать, войне? Вы говорите, прекрасные, благородные могут быть войны.
Могут. Я напомню о войне Богдана Хмельницкого. Это был немолодой переросток, который стал устраивать войны просто из-за того, что ему еды не хватало или самок. Нет. Это был взрослый человек под 60, между прочим, когда началось его восстание, приросшее в освободительную войну. Большую, славную войну, да, с участием многих и многих людей, да. Войну, повлиявшую на судьбы десятков миллионов людей. Войну, которая до сих пор влияет на судьбы, ну, не побоюсь сказать, всей Европы и уж славянского мира тем более. Так вот, это начинал человек не только немолодой, но и в крайней степени образованный. Мало кто знает, что Богдан Михайлович Хмельницкий знал множество языков, среди которых латынь, что он вообще-то учился в школе иезуитов, которые совратить в католицизм юного Богдана не смогли, но...
Но пытались.
Пытались.
Не только его одного, да, своими школами.
Но западную культуру, тем не менее, он освоил очень широко. И надо сказать, что Богдан Михайлович пытался ситуацию, которая возникла вот как раз к моменту начала его войны, сначала и другими, вполне так себе правовыми, пацифистскими путями. Ну, я напомню, что за ситуация сложилась. В 1600 году славянскому православному населению Украины, Белоруссии, в первую очередь, ну, других областей, которые сейчас входят в состав РФ, а раньше принадлежали к так называемой Литве, вот им была навязана уния с католицизмом. До той поры все было, ну, ничего, и те же казаки ходили, в общем-то, защищать и воевать за интересы, ну, общей такой польско-литовской короны. А тут это все прекратилось, потому что тут религиозный как раз момент был очень силен. Мало того, что стали попросту, ну, перекрещивать в католиков, в униатство. Ну, в двух словах, униатство – это тот же католицизм по догматам, только при сохранении антуража православного. То есть икона на вид православная, а по сути обряд происходит католический. То есть к православию по сути...
Нет, подождите, вы немножко неправильно выразились. Как раз-таки обряд... скажем так, по виду православный,
по униатстве, виду православный, да.
А молитва возносится, в общем-то, о Папе Римском. То есть подчинение, при этом прямое, все равно полное римскому первоепископу, так сказать.
Да. То есть, в принципе, это тоже католичество.
Ну да, католичество,
да.
Просто
в другой одежке.
Просто в одежке, да, обрядовое православие, как бы.
Но наши предки были не дураки, они это быстро раскусили, одежка их здесь как раз не купили. Вот. И начались восстания за восстаниями. Их было, кстати, множество, не только один Богдан вот так восстал. Кстати, и Тарас, это историческая фигура, было восстание и Тараса. Да. То есть это было действительно народное движение, всего унизительнее. Это я сейчас даже цитирую речь Богдана. Ну, во всяком случае, смысл этой речи. Но ужаснее всего, братья, прошу прощения, но так звучит в оригинале, иго жидовское. Но дело в том, что церкви отдали на откуп иудеям-арендаторам. Ситуация беспримерная и ужасная. Это хорошо описано у Гоголя. Эти, значит, граждане Речи Посполитой имели ключи от церквей, и для православных они отпирались только за большую мзду, только по большим праздникам, и в результате люди умудрялись к тому времени некрещенными вырасти, некрещенными и невенчанными жить со своими женами, не крестить уже своих детей. В общем, ситуация абсолютно бредовая. Тем более, представьте себе, для человека начала 17 века, да и сейчас она бредовая.
Thank you.
Таким образом, Богдан Михайлович использовал, как я уже говорил, правовые инструменты, то есть он съездил на Сейм, он поднимал вопрос перед королем и так далее, а король ему сам сказал, вот это была замечательная фраза, к чему я вел, отец Андрей, по поводу войны. «Вы же казаки», — сказал ему король, — «у вас есть оружие, докажите свою правду с оружием в руках, а я перед Сеймом бессилен». И вот так, как ни странно, началось восстание, можно сказать, с прямого, ну, попустительства или даже указания короля Речи Посполитой. И, естественно, эта война унесла множество жизней. Естественно, эта война была предельно жестокой. Ожесточение благодаря этим арендаторам и ключам от церквей и со стороны казаков достигло, ну, каких-то вершин мощных, действительно. И, конечно, они не были, так сказать, агнцами совершенно непорочными, такими вот православными крестоносцами. Нет, много было крови, много было ужаса, но вот это пример войны благородной, необходимой и честной. А теперь представим, что этой войны бы не было. Какой был бы кошмар? Тогда бы и нас уже скушали, до нас бы добрались.
Ну, здесь вы видите, прежде всего, именно этническую такую, религиозную, этническую подоплеку,
да,
в, да, характере
вот,
этих.
Я и сказал, да, и все нормальные войны до поры до времени, я подчеркиваю, они, конечно, носили характер именно такой. Да, почему смог совершить народ Украины, Белоруссии, вот русских областей? Ну, хотя тогда такого разделения не было, как сейчас, и сейчас-то это условно. Вот такой подвиг, действительно подвиг. Ведь сломали систему, мощную армию, превосходящую и по численности, и по выучке. Потому что народ, подчиненный Богдану, тогда проявлял чудеса героизма, потому что ему помогало вот естественное, да, вот это природное явление, пассионарность, то есть способность к сверхнапряжению и способность умереть за идею. Большинство народов мира рано или поздно проходят через такие вот взлеты. И когда мы смотрим сейчас на этих вот гастарбайтеров, казалось бы, узбекских и таджикских, мы не должны забывать, что у них тоже были эти взлеты, что был Тимур, да, кровавый хромой старец.
Ну, еще ранее был Чингисхан.
Да, в них течет и монгольская кровь, и в них течет кровь, кстати, древних тюрков-ашинов, которые тоже были, в общем-то, с одной стороны, героями, а с другой стороны, конечно, жестокими героями. То есть, как ни прискорбно, отец Андрей, свой этот длительный монолог я заканчиваю тем, что, видимо, нормальная война, ну, вот такая, какую примерно я сейчас описал, это абсолютно присущее человеческому роду свойство. Более того, без таких войн человечество, как мне представляется, сгнило бы и погибло. Но это не касается войн подлых, современных.
А мне представляется, что, по сути, такие войны уже в прошлом остались.
Вот, вот. Я как раз же сейчас в последней фразе своей на это и намекнул, что такие вот войны, да.
В чистом виде, как говорится. Да. Где можно различить, что вот эта война благородная, как это еще говорят, справедливая, вот, а вот эта война, она что-то не очень, так сказать, благородная, справедливая. Сейчас уже давно все смешалось, похоже.
Ну, не только справедливая, но вы тех же монголов упомянули. Ну, чего такого было справедливого в том, когда Чингисхан сначала, значит, нет, подчинил кераитов, потом найманов, потом погнал меркитов и так далее?
Я имею в виду, что в некоторых идеологических построениях такое понятие присутствовало, справедливой войны. Ну, кстати говоря, в советских построениях, ну,
да,
тоже.
И... Да нет, но они действительно есть, ну, чего, да, уж тут. сегодняшней программе звучала музыка московских композиторов Владимира Борисовича Довганя и Ивана Сергеевича Вишневского. Продолжение темы следует. Всего доброго.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.